о Райро, клан Волка. Том 4. Котлован.
Книга 4. Эпизод 1.
Перед нами возвышался Бажен Орлов. Перечислять его ранги и статусы можно было бесконечно. Витязь Белого Ордена, зять главы государства, крепко заручившийся поддержкой императорского дома Искацин, один из 5 членов Совета Академии и обладатель статуса «Сановный наставник», отвечающий за обучение линии витязей самого престижного учебного заведения Стокняжья. Человек, который предал своего учителя, лишил его руки, обманул и занял его место. Человек, который добровольно отказался от дочери-полукровки, лишь бы не портить себе репутацию. Человек, который пытался вытурить меня из академии, постоянно вставлял палки в колеса, используя влияние. Человек, от взгляда на которого во мне все содрогалось от омерзения и желания воздать по заслугам. Именно этот человек и выбрал нашу команду для поединка в своем турнирном иллюзионе. «Удивлены, господа студенты?» — поинтересовался он, обращаясь ко всей команде, но глядят только на меня. Сказать «удивлены», считай, ничего не сказать. Я был неприятно ошарашен, ведь ожидал увидеть кого угодно, даже самого Фуми Галея, но никак не Бажена Орлова. Какого черта он вообще к нам полез? Мог бы выбрать команду Германа Григорьева, им и проиграть незазорно. А вот с нами все сложнее. Если проиграешь слабакам, не смоешь позора.
«Совсем не удивлены», — вдруг ответила ему Исидора. «В академии преподают 6 витязей Белого Ордена, и один из них вы, господин Орлов. Чему тут удивляться?»
Она лукавила. По голосу я слышал это. Исидора точно так же была удивлена, как и все остальные, просто старалась не показывать виду. Орлов бросил на нее странный взгляд и тут же отвел глаза.
«А вы что скажете, господин Волков?»
«Ничего», — ответил я сквозь зубы. «Вести беседы с ним не особо хотелось. Хотелось вцепиться ему в глотку». Но Бажен Орлов медлил. Смотрел на нас мягко и снисходительно, как мудрый учитель смотрит на нерадивых учеников.
«Я следил за вашим триумфальным шествием по турниру и могу сказать, что каждого из вас недооценили. Что ж, Фуми Галей хорошо подготовил команду, хотя не должен был этого делать. Работать с вашей группой в академии ему было запрещено, но вы хитро обошли запрет, воспользовавшись покровительством военного дома Снеговых.
Вы специально тянете время, господин сановный наставник?» Оборвал я его речи. «Турнирный иллюзион создан не для...»
«Я начну поединок, когда посчитаю нужным», — гаркнул Орлов.
Он и сам прекрасно понимал, что сейчас уменьшает для нас шансы взять даже 3-е призовое место. Если из-за его разговоров наш поединок слишком затянется, то Орлов свою задачу выполнит и легко оборвет наше триумфальное шествие по турниру. Он медленно, будто наслаждаясь шелестом стали, вытянул меч из ножен. Это было оружие от золотого мастера Осириса. Такое ни с чем не перепутаешь. Я хоть и не добился пока успехов в обучении на оружейника, но кое-что уже знал, и сейчас точно видел, что меч Орлова сделан под заказ у золотого мастера материи. Выше него только ранг элитарий. Это был меч с множеством соляных знаков на клинке. Всмотревшись внимательнее в символы, я понял, что золотой мастер вковал в сталь 10 сильнейших знаков из 100, от сферы огня Ган до сферы истины Ежи. Все точно по лекции элитария Сафира Салимана. Только как в бою могут помочь такие знаки, как сфера памяти, истины, пространства, бытия или небытия? Это же совсем не боевые материи. Такого на лекциях у оружейников нам еще не объясняли, да и на уроках по влиянию на оружие Коровин ничего об этом не говорил. Клинок прямо на глазах заметно увеличился в размере и снова сверкнул молниями. Некоторые из моей команды побледнели и с ужасом переглянулись. Такого оружия никто из нас еще не встречал. Даже у Галея меч был скромнее. Я уже не говорю про те клинки, которые нам самим дали для поединка в Элизионе. Они имели всего 3 соляных знака. Огонь Ган, Холод Суо и Эфир Форхо. Орлов улыбнулся.
«Страшно, господа студенты. Понимаю. И нисколько вас не осуждаю. Бояться меча по имени Мглистый Убийца – это нормально. Можете сдаться прямо сейчас, вы и так неплохо выступили. Вся страна о вас еще месяц говорить будет. Свою минуту славы вы достойно заработали. Возможно, вам даже сделают предложение о службе в одном из почтеннейших военных домов. Он снова посмотрел мне в глаза и добавил уже серьезно и многозначительно. Но на императорский дом никто из вас может не рассчитывать. Вот, значит, зачем он нас выбрал. Чтобы собственными руками устроить позорный проигрыш и помешать кому-то из нас получить предложение из императорского дома. Орлов ведь и сам туда еле залез, пришлось ради этого даже своего учителя подставлять и занимать его место. Только вряд ли он мучился совестью. Орлов шагнул назад, окидывая взглядом каждого из 12 противников. «Возможно, вы не поняли, господа студенты. Я даю вам шанс закончить этот поединок быстро и безболезненно. Вы можете сдаться прямо сейчас, без боя, и я просто выпущу вас из иллюзиона. Никто вас за это не осудит. Это вполне нормально. Не все готовы калечиться на потеху публики, вы ведь не такие тупые, правда?» Я не стал отвечать сразу, чтобы увидеть, как отреагирует команда. Все промолчали, Платон Саблин еще и поморщился, как и Андрей Котов с Егором Глыбой. Кажется, предложение сдаться без боя их оскорбило. Я покосился на остальных. Рада Бородинская лишь приподняла бровь, намекая, что не боится Мглистого Убийцы. Сестры Аверьяновы даже не сменили выражение лиц, а продолжили пристально смотреть на противника, точно так же, как и остальные. Исидора же нахмурилась и поглядела на меня. Она понимала, что с Баженом Орловым надо быть осторожным. «Можете забрать свое предложение обратно, господин Орлов», ответил я наконец и переглянулся с Саблиным старшим. На тренировках в Элизионе Галлея именно на нас двоих ложилась основная задача по атаке. Остальные отвлекали противника. Орлов перестал улыбаться. Он провел указательным пальцем себе по лбу. Его взгляд стал жестким и пронизывающим. «Хотите знать, откуда у меня этот уродливый шрам, господа? Его оставил когда-то многоуважаемый всеми Витязь Фумигалей. Оставил на последнем нашем поединке в Иллюзионе. В тот самый день, когда впервые в своей жизни проиграл бой. Неужели вы надеетесь одержать победу, если уж великий Фумигалей проиграл мне?» «Он не проиграл», — процедил я. «Он выиграл бой, но вы...» Орлов снова меня перебил. «Галей многому вас обучил, это так. Но поверьте, он мог бы научить вас большему, если бы захотел». Он уничтожающе посмотрел на меня, по его мечу сверкнули белые молнии. «Но ты, мальчик, с сомнительным прошлым, не стоишь и пыли на подошвах моих сапог. Ты никогда не станешь для Галея тем, кем был когда-то его первый ученик. Ты никогда не постигнешь тайных техник и...» Я не стал больше тратить время и первым ринулся в бой. Старался подавить в себе эмоции и действовать хладнокровно, но получилось плохо. Ненависть к Орлову зашкаливала. Все во мне требовало воздать сволочи по заслугам. Пусть эта подлая тварь заплатит за все. Платон Саблин присоединился, заходя к Орлову с другой стороны. Отряд бросился в атаку следом за нами. За секунду противник преобразился. Тяжелые белые латы моментально покрыли его тело, и по броне, как и по мечу, затрещали молнии. Голову закрыл шлем с изображением орла, а над ним засиял белый нимб, один в один, как у Галея. Это значило, что Бажену Орлову тоже покровительствует бог бури и правосудия Баттл. А еще это значило, что шансы победить у нас практически нулевые. Одним размашистым движением меча Орлов отбросил всех, кто его атаковал. Все 12 человек, включая меня. Исидору и Бородинскую отшвырнуло в самый конец турнирного зала. Платон Саблин завыл от боли, ударившись о боковую стену и выбив себе плечо. Оно и без того было уже покалеченное. Я и сам хорошо приложился лопатками о другую стену. От травмы спасла броня, только вот насколько ее хватит. Хоть нас и разбросало по залу, все отлично помнили свою задачу, помнили тренировки и не собирались сдаваться. Я бросил быстрый взгляд на Андрея Котова, и тот сразу понял, что надо менять тактику. Он рванул ко мне через весь зал, на бегу задействуя две сферы на мече — огонь и эфир. А затем со всей силы атаковал меня.
Я подставил броню под его полыхающий меч и использовал тепловой урон. Да, недурно досталось нам обоим. Котов отшатнулся, получив удар от моей брони, а меня пронзило болью от его удара, но рисковали мы не зря. Сфера Ган тут же вспыхнула вокруг меня, и теперь оставалось только усилить ее и наполнить астральное тело, как это было в схватке с морскими магами в Ютаке. Там мне не помешала даже вода. Я опустил меч, объятый пламенем, и крутанул им вокруг себя, поднимая воронку огня вверх. Котов тем временем бросился на Орлова, чтобы отвлечь. К нему присоединился и Саблин. Вдвоем они прикрыли меня, пока я впитывал в себя силу Ган. Остальные продолжали атаку. Я видел их бой через сполохи огня. 11 мечей обрушились на Орлова, и теперь ему пришлось с этим считаться. Отбивался он уже не так легко и быстро. Одного взмаха оружием не хватало. Сначала он отвлекся на прямые и мощные удары Егора Глыбы, потом с фланга его достала пробивная Бородинская, а с тыла уже зашли быстрые и верткие сестры Аверьяновы. То справа, то слева маячил еще и Лева. Он снова был похож на попрыгунчика, лез под гигантский меч противника и всячески отвлекал его на себя. Исидора, как всегда, хитрила и ждала удобного случая, чтобы совершить один, но точный удар. И это не считая других ребят. Ну, а я, наконец, был готов к схватке и рванул на противника прямо из огненной воронки. Задача стояла простая — найти слабое место в обороне Орлова и сделать так, чтобы тот лишился преимущества в бою. Только, казалось, у него нет слабых мест. Он отбивал атаки каждого и почти не пропускал ударов. А если кто-то и умудрялся его достать, то это ничего не давало. Броня у противника была непробиваемая. К тому же на любой удар реагировали защитные молнии Бартла, и атакующий тут же получал свою порцию боли. Меня и самого несколько раз прошибало разрядом и отталкивало от Орлова сразу метров на 10. Даже с усиленным астральным телом я серьезно уступал ему в резерве. Ощущение, что сражаешься с железным великаном, хитрым и могучим великаном. Его мглистый убийца сверкал, вспыхивая огнем, покрывался льдом, мерцал вспышками и соляными знаками и отражал любые атаки. Несколько раз команда использовала суммарную броню, а пару раз получалось нанести урон и защититься от контрударов, но наша сила, даже совместная, никак не равнялась тому резерву, который имелся у Витязя Белого Ордена. Он расшвыривал нас, как котят. Только никто не отступал. И скорость боя лишь увеличивалась. Ярость росла, как и злость, как и отчаяние, и боль, и ожесточение. Мы будто бились насмерть, на настоящем поле боя, а не на соревнованиях. Стены турнирного зала озарялись светом от пламени мечей, в арочных потолках грохотало и стрекотало эхо. Команда сражалась с таким азартом, какого я у них еще не видел. Это был принципиальный бой, особенно для меня, а остальные будто чувствовали это и выкладывались на пределе сил. И вот наступил тот момент, когда Орлов пропустил один из моих ударов, получив прямо в грудь. Потом еще раз отшатнулся и тут же пропустил еще один удар моего полыхающего меча. И чем чаще я попадал, тем сильнее становились мои удары. Еще и еще, один за другим. Звон белых лат Орлова эхом отражался в потолке. Витязь отступал к стене и со злым недоумением смотрел на меня. Он будто никак не мог понять, почему мои удары такие сильные. И вдруг его осенило. «В тебе не 100 единиц!» Его лицо исказилось гнева. «Не 100!» На его клинке вспыхнул знак восьмерки бесконечности. Сфера пространства Эспо. А затем наши мечи вновь сшиблись в противостоянии. И я тут же почувствовал, как тело ведет в сторону. Прямо по направлению удара противника. Меня вынесло из боя, протащило по залу и припечатало к стене. Я будто завяз в пространстве. Все движения стали медленными настолько, что даже моргать почти не получалось. Орлов бросил на меня победный взгляд. «Я ведь предлагал вам сдаться, сопляки!» — рявкнул он, после чего колющим ударом поразил Андрея Котова. Стальная броня парня жалобно скрипнула, будто консервная банка, вскрытая ножом. Меч Орлова пробил Котову правое плечо насквозь. Со странной улыбкой Орлов провернул клинок в плече Котова и лишь затем вынул из его тела оружие. Тот лишь коротко вздохнул, хрипнул и мешком повалился на бок уже